Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Евгений Майструк.
Здравствуйте.
Женя, здравствуйте. Да, подводим итоги дня. У нас на линии политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока. Его еще нет, но будет. Мы начнем тогда просто с новостного повода. Армен Саркисян попросил Владимира Путина поддержать процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Правильно все?
Абсолютно.
Ну, рассказывай.
Президент Армении опасается новых споров между Ереваном и Баку. Вот так говорят. Военные действия прекратились в Нагорном Карабахе лишь месяц назад. Но какая история? Я думаю, что послушайте, какая демаркация это сейчас границ. А давайте посмотрим, что было раньше. И залез в исторические справочники. Смотри. Северский мирный договор. 10 августа 2020 года.
Глубоко копнул.
А что было век назад? Да. Границы между Арменией и Азербайджаном будут определены посредством прямого согласия заинтересованных сторон. А если заинтересованные страны не смогут этого сделать, тогда граница будет определена верховными союзническими силами. Но это сразу после Первой мировой же, да?
Да, но сейчас таких сил нет.
Вот. То есть проблема в регионе возникла, понятно, не осенью 2020 года, не в 89-м году, как мы все говорим, послушайте, она возникла в 89-м году, потому что вот во время развала Советского Союза там произошел конфликт, территория заявила о выходе, да, там. Гораздо раньше все это случилось. Так понимаешь, Илья, что я думаю, а вот если копнуть на два века назад, например, то тоже будет проблема с демаркацией. А еще можно вспомнить о Западной Армении, существовавшей вот такой территории, West Armenia, она обозначена на очень многих картах, и говорят о том, что... А сейчас это территория Турции. Понимаешь, там все так запутано.
Сложно говорить
о том, что будут абсолютно точно проведены, вот демаркированы вот эти вот границы между Арменией и Азербайджаном, мне кажется, говорить не приходится. Вот хорошо, что хотя бы прекратили стрелять в Нагорном Карабахе и прекратились военные действия.
Смертоубийством. Да. Есть звонок, Жень, знаешь, как раньше говорили. На линии политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте,
Станислав Николаевич, да, скажите, пожалуйста, вот если идет речь о демаркации границ, и на этом настаивает президент Армении, то вот, то как НКР-то будет демаркироваться, вот территория НКР непонятна,
вообще, лично мне, да. Как решить в нынешней ситуации вообще эту проблему демаркации границ?
Ну, дело в том, что на Кавказе границы вообще никогда не были по-настоящему демаркированы. После развала Российской империи, появления в мае месяц, в мае-июне 2018 года независимых государств, между ними пошли пограничные споры, которые выливались в войны кровопролитные. Курдина, армянская, армяна, азербайджанская и так далее, и так далее. Лишь только в июне 1919 года, перед уходом англичан из региона, удалось собрать международную конференцию, подготовить конференцию с участием Баку, Тбилиси, тогда и Еревана, но представители Еревана не прибыли. И протокол по демаркации границ новых тогда государств был не подписан.
Я не понимаю, что брать за основу, Станислав Николаевич? Тогда вот что брать за основу сейчас?
Вот где-то же основы нет. Единственное, основа после развала Российской империи превозгласили себе независимыми государствами и так далее. Выдумали себе мифические истории и новые границы. Грузины от 12 века, азербайджанцы вообще присвоили всю себе историю Персии и так далее. Армян были сложные, очень сложные положения. Почему? Потому что единственная партия, которая отрабатывала теорию государственного строительства, это была партия Дашнак-Цетун, но она, ее деятельность была связана с зарубежьем. Это Западная Армения, Турецкая Армения. и российскую Армению, они рассматривали как же предаток. И то, что Ереван стал столицей Армении, это чистая случайность. Вот в чем особенность.
А вот, Станислав Николаевич, но тем не менее, вот все-таки, но смотрите, меня вот удивило, что именно президент Армении на этом настаивает, потому что, ну, скажем, Азербайджан-то планировал, судя по всему, весь Нагорный Карабах вернуть под контроль, а этого не произошло. И вот как это может быть демаркировано вот в текущей ситуации, да, вот когда зафиксировано нынешнее положение дел, там Азербайджан перешли 7 районов, часть Нагорного Карабаха, но часть не, осталась, да, вот... Вот это непонятно.
Да. Я понимаю. Дело в том, что между тремя государствами существует проблема демаркации уже в современное время. Между Грузией и Азербайджаном там проблема решена где-то процентов на 40. Известна вот история на своем Карагеджи, личные доказательства, где стороны сказывают взаимные претензии и так далее. Есть проблемы демаркации границ между Грузией и Азербайджаном. Есть проекты размена территориями различные, спорные участки и так далее. Но стороны договорились между Азербайджаном и Арменией. Но дело в том, что в классическом виде территория Азербайджан граничит с Арменией, а Нагорный Карабах входит в состав Азербайджана. Вот проблема в чем. И проблема демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, где она будет проходить? Почему Путин поднял вопрос о признании и признании Армении независимости Карабаха? Если Арсений поднял вопрос, это значит, что граница пройдет между Азербайджаном и Арменией, пройдет по границам северных границ Нагорного Карабаха. Понимаете? А что это дает? Представляете, в какую петлю он влезает? У нас прошел первый караван гуманитарной помощи через территорию Азербайджана, Джабаджанский район. Представьте себе, если появятся реакционные силы в Армении, которые перекроют каналы снабжения наших миротворцев через территорию Армении. И тогда мы будем обеспечивать безопасность через территорию Азербайджана, до Армян Карабаха.
Да. Понимаете, запутанная история.
Запутанная история. Да, вот... Не зря мы обратились.
Да, да, да. Вот еще знаете, что хотелось бы спросить. А вот сейчас, вот на данном этапе, что мешает Армении признать Нагорно-Карабахскую республику вот в том виде, в котором она на данный момент существует?
Ну, если только в Армении нашлось, что ответить президенту России, если Армении не нашлось, что ответить решению Сената Франции, и так далее, и так далее. А почему думаете, что я смогу вам ответить на этот вопрос?
Ну, у вас... Мы привыкли к тому, что у вас всегда есть мнение по вопросам.
Я не могу ответить на этот вопрос. Почему? Для меня загадочно это.
Станислав Николаевич, мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Итак, президент Армении обратился к президенту России с просьбой поддержать процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Мы подождем, что ответят в Кремле, обязательно расскажем.
Вот внеплановая новость, Жень.
Внеплановая?
Довольно срочная, да. Внеплановая, мы не планировали, а вот подвалило счастье. Значит, ты же помнишь Саркози, Николя?
Я?
Ну, не лично, а, так сказать, может быть, помнишь, кем он был, я где и когда.
Только Макрона. А, ну, Саркози...
Николя Саркози. Ну, это тоже президент, ну, бывший, да. Так вот, прокуратура потребовала приговорить этого славного бывшего руководителя Пятой Республики, обвиняемого, обращу твое внимание отдельно, в коррупции, к 4 годам тюрьмы, 2 из которых условно. Вот о чем говорят.
Ну так-то мы обязательно, конечно, более подробно на этом остановимся в течение нашего эфира попозже. Да, но я тебе хочу сказать, ну все же говорили про то, что его вот эта вот певица летает через океан.
Певичка,
на...
да, как говорили
зачем
иногда.
Же,
ну нет, ну, я просто, я вспомнил слово.
Летает в Нью-Йорк, в Вашингтон через океан на государственном лайнере. Во Франции так не принято.
Ты знаешь,
во Франции так не принято. Так-то не кошмар.
Где же так принято?
Есть страны, где такое...
Да, есть такие страны, где-то слышал, но это где-то далеко.
Так, вот,
так слушай, да. Извини, помнишь, такой еще был там Франсуа Фийон? Это премьер... Нет, Фийон. Франсуа Фийон, который, если я не ошибаюсь, на прошлых, ну, предыдущих или позапрошлых выборах решил выдвинуться в качестве кандидата на пост президента, и зарубили ему эту возможность из-за того, что он в свое время получил костюм за 5000 евро от какого-то предпринимателя в подарок. Коррупция. Я, конечно, думаю, как мелко плавают люди. Да? 5000 евро, костюм, и президентская карьера накрылась.
Да. То ли дело в других странах.
Да, то ли дело в других странах. Миллиардами. Ну, ладно, посмотрим. Наши... Это подписано, да, соглашение, наконец-то.
Подписано. А я думал, ты скажешь, что я подписан. Я подписан я не знаю, на нет, телеграм-канал. А на там... телеграм-канал.
Какой?
Очень интересный, который рассказывает африканистика, который рассказывает о событиях в Африке в целом.
Ты считаешь его, я надеюсь, регулярно?
Регулярно. Интересный. Наши коллеги, партнеры, да, рассказывают о русских там в Африке, да, и рассказывают, ну, в частности, вот сейчас новость. Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане. Ну,
база,
вот.
База.
А там я уже посмотрел видео оттуда. Да. Я уже посмотрел видео. Вот интересно, как это все изменится. Потому что там уже сняли... Вот где будет база, да? Там уже сняли... Там голый, голый такой вот пляж, понимаешь? Пляж голый. Голый песчаный.
Песок-то есть, да. Хотя море, песок есть или ничего нету?
Песчаный пляж такой. Песчаный, да. Море набегает. Красное море красиво там набегает. Красиво. Ну, понимаешь,
это
здесь
это Красное море?
Да.
Потрясающе. Я в Египте был 6 раз. Так.
Так вот, в Судане эта база будет располагаться в, прямо напротив Саудовской Аравии. Прямо напротив, да?
Да.
Таким образом, говорят, что люди, которые будут находиться на базе материально-технического обеспечения ВМФ России, могут контролировать всю ситуацию в ближневосточном регионе. Но пока там голый пляж. Все. Только голый песочек пляж, и волны. Ну, ничего пока нет.
Туда, по-моему, миллиард или полтора долларов будет вложено, если не ошибаюсь.
Тогда
какая-то
все появится. Вот, да. Будем наблюдать. Значит, размещать не более 4 кораблей одновременно Россия сможет. При этом допускается размещение кораблей с ядерной энергетической установкой. Вот так.
Мороз по коже. Слушай, Женя, знаешь, я вот в связи с этой базой, которая появится в Судане, вспомнил высказывание Барака Обамы, экс-президента США, который после вот этой информации, она же уже, ну, скажем так, указ был подписан президентом России.
Ты сегодня как-то по бывшим президентам пошел.
Ну, что поделаешь, это сама жизнь по ним идет, так сказать, молохом едет, я бы сказал. Так вот, Барак Обама после информации об открытии базы в Судане российской заявил о том, что Россия пока не может, это я точно совершенно помню, это взаимосвязанное событие, на следующий день после этой информации он заявил, что Россия не может считаться сверхдержавой, потому что у нее мало зарубежных баз. Я думаю, что Барак Обама, собственно говоря, каким-то образом хочет вот раскрутить Россию на эти инвестиции, да, в разные базы, потому что ведь это большие деньги. Вот, денег, может быть, так сказать, не так уж и много в стране, но базы, наверное, нужны. А вот Барак Обама хочет, чтобы, наверное, Россия везде их открывала. Это, знаешь, это похоже на политику Рейгана, который...
Зачем ты вообще...
Который втягивал Россию в гонку вооружений.
Да все, ты можешь уже забыть про Обаму? Уже, да,
уже
все.
Уже сказал, забыл.
Уже Харрис. Камала. Уже Камала.
Уже вице-президент. А он был президентом уже. Это разные вещи. Ладно, база в Судане здорово, но у нас еще есть о чем поговорить.
Ну все, мне кажется, что с прививочной кампанией в Российской Федерации пора заканчивать, хотя она вот только что началась. Да, потому что выступила моя любимая Анна Попова, это глава Роспотребнадзора. Когда глава Роспотребнадзора выступает, все молчат. Так вот, в этот раз она сказала, что желающие сделать прививку от «Спутник Ви» не должны употреблять 2 недели алкоголь до прививки и 1,5 месяца после. Якобы употребление спиртных напитков, ну, еще курение, могут негативно сказаться на состоянии пациента. И все, я понял, что, послушайте, ну, все, значит, ну, кто не будет пить 2 месяца в России, если грядет новогодние 10 дней?
Нет, это, конечно...
Ну, то есть, подождите.
Это нереалистично, не понимаю. Да, звучит.
Ну, я не знаю, что по этому поводу на самом деле думают медики, вот, которые работают в этом направлении. То есть, насколько обоснованно вот это вот, вот этот срок?
Ну, тут, наверное, не медики, это просто биохимия организма, может быть. Давай мы узнаем у генерального директора аналитической компании DSM группа Сергея Шулика. Сергей Александрович, здравствуйте. Женя.
Здравствуйте.
Сергей, пожалуйста. Александрович, ну, смотрите, 2 недели до прививки не употреблять спиртное, 1,5 месяца после. Ну, во-первых, я такого никогда не слышал. Везде написано, что 2-3 дня до и 3 после, да, и тут вдруг 1,5-2 месяца, оказывается, нельзя никаких спиртных напитков. Что нам такое? Что за секрет нам открыла Анна Попова сегодня?
Женя намекает, что, может быть, это такая форма антиалкогольной кампании?
возможно. Смотрите, когда начиналась третья фаза клинических испытаний спутника ВИ, таких требований не предъявлялось к тем людям, которые согласились участвовать в клинических исследованиях. Да, поэтому не было слышно о том, что в процессе клинических исследований выявлено какое-то влияние алкоголя на здоровье испытуемых. Да, понятно, что пить и злоупотреблять алкоголем вредно, да, но вот такой закономерности не было. И мало того, что еще мы не видели окончательный результат третьей фазы клинических исследований. Поэтому, скорее всего, это такая предостороженность, да, там, на всякий случай, что можно было сказать, что если что-то пойдет не так, то вы...
Все, мы примерно так и поняли. Да. Вот скажите, тогда дальше. Дальше я совсем... Вот то, что вы мне сейчас рассказали, ну, я как-то, может быть, не так быстро, но дошел до этого сам. А вот дальше не дойду без вашей помощи. Помимо этого, на пользу не пойдут курение, дым и... Цитата. «Все, что может раздражать легкие и мешать таким образом дыханию». Конец цитаты.
А это жизнь в городе. Послушайте это меня. Жизнь в любом городе.
Вакцина. Вакцина вводится, да, человеку. Причем здесь легкие мне кто-нибудь? Может, причем здесь легкие?
Ну, это такая зожевская пропаганда, потому что действительно есть разные исследования в мире о влиянии курения и заражению ковида, да, и есть западная публикация о том, что там те, кто курит, в меньшей степени подвержены заражению ковидом. Вот. Ну, я думаю, что это продолжение первой темы с алкоголем, что за здоровый образ жизни, потому что действительно курение никак не повлияет на выработку антител после того, как сделали прививку.
Вы мне очень помогли. Теперь я почти все понимаю. А теперь еще раз, опять, знаете, помощь друга сегодня так. Вакцина AstraZeneca показала 70% эффективности. А я ничего не понимаю. 70% эффективности – это много или мало? Вот 70%. Из 100?
Это, да, Жень, можно я добавлю? Да. Там просто ведь, скажем, Pfizer показывал, по-моему, что-то в районе 95%, да, спутник ВИ после этого стал показывать 97%, и уже это стало поводом для шуток, да, что вот гонка сначала вакцин была, а теперь гонка процентов эффективности. Вот как нам к этому относиться, ко всем этим цифрам?
Вообще вот 90%, 70%,
что это? Ну, смотрите, это такие большие игры, потому что по ошибке, но есть ощущение, что преднамеренно. Изначально AstraZeneca испытывала вакцину с меньшей дозировкой.
Угу.
Да, поэтому получился результат в 70%.
А с большей, да, 90%, вот мне подсказывают тут, а с большей, да, дозировкой, да, 90%. Это уже очень существенно.
Верно. И они эскиз исследования подправили, вот, и у них там сразу за 90% угу. полезло. То есть вот такие вот игрища, да, потому что здесь без политики не обходится, все-таки создание вакцины. Вот на данный момент это не сколько биотех, да, но он тоже, конечно, здесь без него не создать. Но еще здесь очень подключаются такие политические маркетинговые войны. Кто первый зарегистрировал, кто первый начал.
Ну, Россия, как известно. Там. Да, да.
Сергей Александрович, может быть, вы знаете, почему нужно все-таки вот этот вот спутник ВИ две фазы, два укола делать через
это? Это специфический вопрос.
Дело в том, что вот только китайцы сейчас заявляют об одной вакцинации, своей вакциной, да, они как раз сейчас начали клинику у нас в России, вот, и, скорее всего, в ближайшее время их зарегистрируют, а все остальные вот две фазы AstraZeneca.
Ну, фазные, тоже, да. Две фазы, да. И, по-моему, поэтому... Pfizer тоже две фазы, это как бы нормально.
Ну, смотрите, это
закрепляющая вторая фаза.
Не новость, потому что, смотрите, прививки от гепатита, они также идут в несколько фаз. То есть в мире очень много вакцин, которые делаются не за один раз, а есть ревакцинация для укрепления иммунитета. Поэтому здесь нет ничего особенного, да, такая технология.
Сергей Александрович, у нас полминутки осталось, а вот ответьте на вопрос, а как же вот России удалось всех опередить? Самые продвинутые страны, самые продвинутые корпорации, вот гораздо-гораздо раньше сделать свою вакцину?
Ну, смотрите, во-первых, мы не слышали те сообщения иностранные прессы, да, она просто, их просто не было в общем доступе о том, как идут разработки на Западе, да, тот же Китай тихо-тихо сидел, и у него практически готова вакцина, да, поэтому здесь, опять-таки, без пиара и политики не обошлось, все практически шли вровень по разработке вакцин, просто кто-то активнее так говорил, кто-то...
Кто-то потихоньку сидел и делал дело. Да. Все понятно, пиар сыграл свою роль. Спасибо большое, генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Вот, Жень, еще одним законом больше. Руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу... Шойгу представила проект, да, это дочь, это, наверное, дочь, да, наверное, жена. Наверное. Я не знаю. Ну, да. Она представила проект федерального закона о психологической помощи.
Да, вот, говорит, что регулирования в этой области практически
нет.
А надо бы, да?
Ну как же без этого?
Что относится, что не относится к психологической помощи? Какие права и обязанности есть у психологов и пациентов? Вот сейчас, говорит Юлия Шойгу, не ясно. И задача вот этого нового закона определить, что такое психологическая деятельность и психологическая помощь. На самом деле, нужен ли такой закон, спросили мы у врача-психиатра и врача-психотерапевта высшей категории психолога Александра Федоровича. Он вообще к
не ответил на этот вопрос.
Психологам, я так понимаю, относится достаточно скептически, я хотел сказать.
Подожди, врач-психиатр, относящийся к скептической психологу. Да. Правильно? Психолог. Давайте его послушаем.
Сертификация тех специалистов, которые уже существуют, абсурд, потому что зачастую у этих специалистов в принципе никто не спрашивает ни квалификацию, ни их дипломы об образовании. У меня за время более 30-летнего стажа психиатрической деятельности мои документы медицинские спрашивали ровно столько раз, сколько я поступал на работу в государственные бюджетные учреждения. Все. Поэтому, вот на мой взгляд, нужно вот там навести порядок, и тогда все будет хорошо и ровно, и эти люди очень скоро уйдут в теневой бизнес, так же, как это сделали астрологи и экстрасенсы и так далее.
Жень, ну, мне кажется, надо все-таки издать циркуляр, там четко прописать, кто есть психолог, куда он должен идти, шаг влево, шаг вправо.
О чем говорит,
как без циркуляра жить? Не знаю.
Доктор Федорович говорит о том, что, ну, послушайте, столько психологов, которые закончили трехнедельные курсы, понимаешь, получили бумажки, и все, она психолог. На самом деле, это очень сложная профессия, которая требует тщательной подготовки. Вот в чем дело. А без этого закона, видимо, как считает Юлия
Шойгу...
А как же
до 20-го года дожили, до конца 20-го года, и вдруг чего-то, так сказать, такая инициатива.
А нет предела совершенства?
Вот оно что. Ну, на этом пока и остановимся.
Ничего, мы не остановимся.
Все течет, все меняется, как философ сказал. Оказывается, официальная высота горы Эверест, она какая-то совсем другая, что ли, Женя?
Да нет, ну смотри.
Или она та самая?
Значит, это такая история. Власти Китая и Непала новую официальную высоту горы Эверест назвали. Они ее совместно исследовали, да, где Китай, где Непал. 8848 метров. Это то, что мы учили в школе, если кто-то там, если кто-то помнит, да?
Я не помню.
И 86 сантиметров, да? Ну, то есть, хорошо, до этого между странами были разногласия о необходимости включения в высоту горы Снежной Шапки на ее вершине. Вот эти разногласия преодолели. Ну, смотрите, значит так, 8848 метров, 86 сантиметров, да, сейчас?
Закрепляем, да, закрепляем в памяти.
Но я же долго живу уже. Я помню новость от 2005 года. Пятого. Китайские картографы выяснили, что самая высокая вершина в мире — Эверест. Ага. На 3,7 метра ниже, чем предполагалось ранее. В пятом году, нам говорят. Ага. Понимаешь, да? И что, она подросла, что ли, гора? Они тогда говорили...
Она скорее сохла бы от времени, да?
Понимаешь, да? То есть каждые 15 лет возникает новость про высоту горы Джомолунгма. расположенную между Китаем и Непалом, понимаешь, да? И то она выше, то она ниже. Для себя я объяснил это таким образом. То есть, ну, надо же пытаться логику найти даже в исследованиях. Даже в исследованиях.
Вот
надо искать. Сколько же на самом деле сантиметров это вот гора Джомолунгма,
да? Благие порывы у тебя, Жень, благородные, я бы даже сказал.
Ну, ищем логику все-таки.
Давай, ты нашел ее?
Попытался. Вот смотри, в 2015 году там было очень сильное землетрясение.
Ах,
очень
вот сильное землетрясение. Осело,
да.
Осело,
да? Да наоборот, выросла.
Ах, выросла.
Ну смотри, она же выше. Она в пятом году была пониже, на почти на 4 метра, а сейчас она 8,8-49.
По мне, после землетрясения она должна была бы осесть. По моей логике. Но она неправильная, я не претендую на истину.
Нет, после землетрясения, наоборот, горы увеличиваются. Иногда даже появляются. Да, вот в том-то и дело. Вот так я для себя это объяснил. Значит так, друзья мои, запоминаем, что Джомолунгма гора. Эверест, еще вот так вот чаще ее называют. Да. По последним данным, не зря ведь ученые Китая и Непала трудились, 8849 метров почти. Ну, там без нескольких сантиметров. Все. Новые данные, новые знания, без которых совершенно невозможно прожить.
Невозможно жить. Запоминаем, заучиваем до такой степени, чтобы ночью можно было поднять и эти цифры
8849
на зубок повторить. Все. Спасибо большое, Илья Харламов и Евгений Майструк.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».